Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, и поздравляем с продолжающимся Успенским постом и праздником Преображения Господня. Сегодня мы будем беседовать в прямом эфире с настоятелем храма Всех Святых, что в Красном Селе, протоиереем Артемием Владимировым. У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Телефон, по которому вы можете позвонить нам в студию и задать свои вопросы, 959-59-39, код Москвы 495. Для тех, кто не сможет дозвониться, мы сообщаем номер для СМС-сообщений 55-22. В начале сообщения нужно набрать слово «Вера». Праздник Преображения Господня – очень возвышенный и светоносный. Вместе с тремя апостолами мы духовно восходим на гору Фавор. И, подобно им, наверное, многие хотели бы сделать на ней три кущи и так и оставаться на горе, чтобы не спускаться в наш дольний мир. Но это, конечно, никому невозможно осуществить. Батюшка, скажите, пожалуйста, как в этом году празднуется этот праздник в Красном Селе, и какие у вас мысли, размышления приходят в этот великий праздник?
Приветствуем вас, дорогие наши слушатели. И всякий раз, когда мы входим в храм на Преображение Господне, когда после Божественной Литургии Причащение святых Христовых тайн, соединяющего нас со Христом, мы приподнимаем наши кошелочки с яблоками, грушами, виноградом, другими фруктами. Всегда помышляем о том, что человеческая душа, получившая дар Святаго Духа в таинстве крещения, миропомазания, призвана плодоношению. Всякое древо познается по его плодам. И, будучи укоренены на лозе Христе Спасителе, мы рождие, то есть веточки церковные, призваны возрастать и в смирении, чистоте, кротости, мудрости, мужестве, молитвенном горении к Богу, любви. И, уходя из Божьего храма с освященными плодами, конечно же, сохраняем в душе дух благодарности, признательности Господу, понимая, что воспринятые тело и кровь Господни, которые делают нас сотелесниками Христа, причастниками Его божественного естества, носителями благодатной энергии Духа Святого, мы должны взращивать, умножать действие в нас Божьей благодати, не потому, что к этому способны, но потому, что она сама, как живая вода, течет, струится, приобщает нас к жизни вечной, а от нас требует чистоты сердца, трезвения, сохранения себя от вольных согрешений и всегдашнего благодарения того, кто является источником и временной, и вечной жизни. Вот почему праздник Господне Преображения дает нам понимание, какой высокой миссии мы призваны, каким благородством Бог почтил нашу человеческую природу, им усыновленную, возрожденную и освященную через вочеловечение Христа Спасителя, Его смерти и воскресения.
Нам дозвонился первый слушатель. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, с праздником вас.
С преображением Господним вас.
Взаимно.
Раба Божия Галина. Вы знаете, мы были вечером на вечерней службе в храме, и когда батюшки вышли из алтаря, встали четверо в хороводе и пели хвалу. И вы знаете, такая чудесная молитва, что было такое ощущение, что мы находимся там. Вот хотел узнать смысл этой молитвы. Расскажите, пожалуйста.
Думаю, что вы имеете в виду величание Христа Спасителя, который поют священнослужители перед иконой. На ней изображен Христос, стоящим на горе Преображения, его ризы сияют, как снег, лице, как солнце, источает лучи. А три возведенных Христом на гору апостола, Иоанн, Иаков и Петр, падшие ниц, замерли в благоговении, потому что они слышат голос Отца Небесного. «Сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте». Священнослужители на поле Илии в начале утренней величают Христа плотью, преобразившегося на Фаворской горе и ниспославшего благодать божественным его ученикам. Отрадно, что и сердца прихожан в этот час мажорного прославления Спасителя не остаются безучастными к величанию Христа, Бога-человека. И вы сейчас, сами того не думая, сказали почти что то же, что изрекли уста апостола Петра, который вне себя, находясь от радости, изрек: «Господи, хорошо нам где быть, сотворим сени три Илии, Моисею и тебе». Апостол Петр даже не хотел возвращаться в дольний мир, находясь в светлых лучах божественной благодати.
И вновь вопрос, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Владимир из Москвы, будьте добры, подскажите, пожалуйста, вот какую молитву от уныния поискать и как ее включать в правила? Вот такой вопрос. Спасибо большое.
Существуют молитвы против печали и уныния, и, может быть, нашим прихожанам будет полезно послушать молитву, которая принадлежит преподобному Серафиму Саровскому. Вот эта замечательная молитва. Ее можно обрести в православном молитвослове издательства «Православный паломник» 2009 года по Рождестве Христовом. Это большой молитвослов, он так и называется, православный молитвослов, молитвенные правила на каждый день, и в нем на каждый день приведено полное молитвенное правило. А в приложениях находится вот такая молитва. Послушаем ее, друзья, и помолимся за тех наших сродников, кто страждет от уныния и печали, может быть, переживает депрессивные состояния, подавленность, оставленность, никак и ни в чем не находит помощи. Владыка Господи небесе и земли, царю веков, благоволи, отверзи мне дверь покаяния, ибо я в болезни сердца молю тебя, истинного Бога, Отца Господа нашего Иисуса Христа. Прими моление мое, преклони ухо Твое ко мне, прости мне вся злая, я же соделал ас побежденный моим произволением. Ищу покоя и не обретаю, потому что совесть моя не прощает меня. Жду мира, и нет во мне мира, по причине глубокого множества беззаконий моих. Услыши, Господи, сердце, вопиющее к Тебе, не посмотри на злые дела мои, но приди на болезнь души моей, поспеши уврачевать меня, уязвленного, дай мне время покаяния ради человека любия Твоего, не возмерь мне по правде Твоей, не воздай достойное по делам моим, дабы не погибнуть совершенно. Услыши, Господи, мя в отчаянии находящегося, ибо я лишенный всякой готовности и всякой мысли к исправлению себя, припадаю к щедротам Твоим. Помилуй мя, поверженного на землю, осужденного за грехи мои. Воззови мя, владыка плененного, содержимого моими злыми деяниями и как бы цепями связанного. Ты един ведаешь разрешать узников, врачевать раны, никому неизвестные, которые знаешь только Ты, ведущий сокровенное. И потому во всех моих злых болезнях призываю только Тебя, врача всех страждущих, дверь рыдающих вовне, путь заблудившихся, свет омраченных, искупителя заключенных, всегда сокращающего десницу свою, удерживающего гнев свой, уготованный на грешнике, но ради великого человеколюбия, дающего время покаянию. Воссияй мне свет лица Твоего, Владыка, тяжко падшему, скорой в милости, медлящей в наказании, Твоим благоутробием простри мне руку и восстав, восставив мя из, и восстави мя из рова беззаконий моих. Ты един Бог наш, не веселящийся о погибели грешников, услышь глаз раба Твоего, яви на мне свет лица Твоего, даруй мне благодать, дабы я, не имеющий никакой надежды, всегда надеялся на помощь и силу Твою. Обрати, Господи, плач мой в радость мне, припояши меня весельем, благоволи да упокоюсь от вечерних дел моих и да улучшу упокоение утреннее, как избранные Твои, Господи, от которых отбежали болезнь, печаль и воздыхание, и да отверзится мне дверь Царствия Твоего, дабы вошедший с наслаждающимися светом лица Твоего, Господи, получить мне жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь.
А нам пришел еще один вопрос. Здравствуйте, с праздником вас.
Здравствуйте, отец Артемий, меня Владимир зовут, благословите.
Приветствую вас, я рад вас слышать. Мир вам.
Отец Артемий, вот как поступить в храме, когда стоим, молимся, иногда люди приходят в одежде, на которых изображены или написаны на спине какие-то слова или изображения. Иногда бывает, что и звезды пятиконечные. Вот это первый вопрос, как к этому относиться, и стоит ли людям таким делать замечания, ну так, в какой-то спокойной форме. И второй вопрос. Скажите пару слов по поводу Андрея Евгеньевича Авдеенко. Стоит ли слушать его и кого еще слушать по Священному Писанию Ветхого Завета? Спасибо, Господи.
Если вы видите на спине или на груди вашего собрата пятиконечную звезду, вспоминайте, что кабачки цветут пятиконечными соцветиями. И думайте о том, что это у него цветок кабачка. То есть особенно болезненно не реагируйте на эту, конечно, глубоко чуждую православие символику, относящуюся по преимуществу либо к каббализму, либо к сионизму, что, в общем-то, достаточно родственно друг к другу. Ибо делать замечание – прерогатива священнослужителя, от которого случайно вошедший в храм или человек, пришедший в несообразный храму одежде, примет пожеланий, замечаний гораздо охотнее, чем от уст мирянина. Не правда ли? Что касается толкования Священного Писания, то, безусловно, среди современных писателей, размышляющих о духовном значении Священного Писания Ветхого Завета, один из самых выдающихся, это упомянутый вами господин Авдеенко, глубокий знаток и древних языков, и святоотеческих толкований. Мне лично его толкование, как и многим, многим, кто внимательно их слушает, очень интересны по и глубокому охвату прежде написанной экзегетической литературы и по тем размышлениям на основе святоотеческих толкований, которые делают его версию понимания Писания очень актуальной для нашего времени. Среди современных писателей можно найти немало богословов, которые достаточно подробно толкуют Ветхий Завет. Это покойный отец Даниил Сысоев, это здравствующий миссионер отец Олег Синяев, это интересный и очень образованный священник, протоиерей Геннадий Фаст, в Сибири служит священник, знаток древних языков, у него есть замечательная работа по песни, по книге «Экклесиаст». Но все-таки заметим, что, изучая современных авторов, мы всегда должны иметь в виду святоотеческие толкования, потому что именно они являются критерием правильного разумения слов Священного Писания, и в свете святоотеческих толкований вы всегда можете отличить что-то именно индивидуальное, что-то на злобу дня сказанное современным писателем, и то, что в его творениях отражает предание Церкви, святоотеческий опыт разумения Священного Писания.
Мы вернемся к теме нашего сегодняшнего праздника, Преображения Господня. И хотелось бы еще отметить, что обычно вот в праздник Сретения говорят о встрече Ветхого и Нового Заветов. Преподобный Ефрем Сирин говорит, что такая встреча произошла и на горе Фавор, когда апостолы смотрели на пророков, а пророки видели апостолов. Батюшка, не могли бы вы прокомментировать?
Безусловно. Предстояние Христу, пророка Илии и пророка Моисея символизирует всю полноту Ветхого Завета, провозвестников новозаветной благодати. Христос, беседующий со своими пророками на горе Фавор, является себя их начальником, тем, кто единственный исполнил Ветхий Завет от А до Я, отменив законные обрядовые предписания и возведя наше понимание ветхозаветных заповедей к их глубинному смыслу, суть которого – вера в оправдывающую нас благодать Господа Иисуса Христа. И, безусловно, праздник Преображения в этом смысле предстает глубоко таинственным. Мы с вами, конечно, не можем не вспомнить в связи с этим разговором и замечательного новозаветного подвижника, святителя Григория Фессалоникского, который с успехом защищал истину православия на современных ему соборах греческой церкви, свидетельствуя, что свет Фаворской не сотворенный, не космический, но он является излиянием славы Божией. Святитель Григорий говорил о том, что каждый христианин подвязает законно по мере очищения ума и сердца, становясь причастником благодати Божией, данной нам в залоге в таинстве крещения, призван созерцать очами веры славу Божества и, ходя во свете заповедей Господних, мы становимся сосудами божественной благодати, именуемой святителем Григорием Фессалоникским самим Божеством. А тем временем Успенский короткий порт быстро несет нас на своих благодатных волнах к празднику Успения Пресвятой Богородицы. И мне очень хочется пожелать нашим слушателям, чтобы они пришли к самому дню блаженной кончины Царицы Небесной умиренными и умиротворенными, с тем, чтобы с чистыми сердцами мы могли воспеть вкупе с апостолами исходные погребальные песнопения Царицы Небесной, осмыслив и нашу собственную краткую жизнь, подумав и о нашем все приближающемся исходе, и, конечно, и спросив в теплых молитвах предстательство Царицы Небесной, дабы она в тот ведомый Богу час покрыла нас своим амофором, защитила от видения темных духов, от их нападков и происков, и возвела наши души к престолу Сына Своего, дабы нам не посрамленными поклониться воскресшему Господу Иисусу Христу.
Нам поступили вопросы по интернету. Спрашивают об обязанностях крестной матери, как опекать своего крестника. Понятно, что нужно о нем молиться, а что еще можно для него сделать? И хотелось бы глубже проникнуть в эту тему и воцерковиться, хотя крещена вот наша слушательница в детстве.
Самой, безусловно, должен вам почаще сейчас уже исповедоваться, приобщаться святых Христовых тайн, дабы Дух Христов, Дух разума и любви, смирения и чистоты, и, конечно, радости, осенял ваше сердце. Нам в общении с маленькими должно быть не в тягость, а в радость. Христианин – это не зануда, это не скучный ментор, а человек, который сам наполнен любовью к Христу и жалостью к людям. Сегодня дети нуждаются во внимании взрослых, потому что родителям часто не досуг, не хватает им времени, чтобы толково пообщаться с собственным ребенком. Вот поэтому вы будьте настоящим педагогом. В зависимости от возраста вашего крестника подбирайте необходимую литературу. Сегодня очень важно приохочивать детей к чтению, а начинается это со слушания, как было принято в стародавние времена. Взрослые читают, детки слушают. И мало-помалу их умственный и нравственный кругозор расширяется, углубляется. Они потихоньку начинают любить эти 10-минутки мирного чтения, когда сердце бывает так легко, легко. Ходите с крестником гулять, посещайте с ним зоопарк, дельфинарий. Особенно выезжайте по возможности на природу, в Коломенский парк, в нескучный сад. И поверьте, дитя 10, 20, 30 лет спустя будет с благодарностью вспоминать эти дни или вечера, которые вы, оторвав от суеты, проводили с вашим милым крестником, созидая для него радостные, светлые, глубокие впечатления.
А другая слушательница спрашивает, а можно ли в нечистоте прикладываться к иконам, мощам и подходить к помазанию?
Не принято. По традиции по минованию седьмого дня критических дней христианка вновь приступает к исповеди, причащению и освящает себя всеми обрядовыми действиями, которые вы перечислили.
Батюшка, вас давно не было в прямом эфире, и, наверное, слушатели многие интересуются, какие новые впечатления вы получили за это время. Может быть, чем-то хотели бы поделиться, что-то рассказать интересное?
Да, безусловно, мне пришлось за прошедшие две с небольшим недели, будучи в литературной командировке, посетить древние европейские города, Эдинбург, столицу Шотландии, Лондон, и там встречаться с нашими соотечественниками, держать перед ними слово. И всякий раз, конечно, убеждаешься, что единственно Россия страждет по Богу. Сердца многих и многих наших соотечественников, оказавшихся воле Божией по многоразличным причинам, вдали от Родины, находят ее Родину в своем родном русском храме. И примечательно, что здесь, будучи отдаленными от церкви, там соотечественники приходят к Господу, воцерковляются, исповедуются, приобщаются святых христовых тайн и духовно крепнут. Эта литературная командировка была достаточно плодоносна для меня. Дело в том, что священники в Москве настолько загружены, что у них порой просто не хватает времени на чтение, на размышления, на литературные труды. В этот раз мне удалось начать писание, работу над новой книгой, которую я хочу назвать «Священство». Это размышление о призвании пастыря, основанное на собственном маленьком опыте 25-летнего предстояния алтарю Господню. Но прежде всего, я надеюсь порадовать москвичей и соотечественников, которые интересуются современной прозой, порадовать в сентябре книгой, которую я назвал «Мой университет». Она посвящена студенчеству и университетским годам, мною проведенным в Московском университете в конце 70-х, начале 80-х годов, когда еще были живы замечательные педагоги, корифеи отечественной филологической науки, такие как Никита Ильич Толстой, член-корреспондент Академии наук, директор Института балканистики, многие другие педагоги, не афишировавшие свое христианство, но благодаря глубокому профессионализму, универсальности знаний, конечно, своему нравственному характеру, содействовавшие воцерковлению их студентов и слушателей. Я очень надеюсь, заблаговременно вам об этом, конечно, сообщу, представить эту новую книгу, почитать какие-то избранные главы из нее. Мне хотелось запечатлеть самую эпоху, уже ушедшую 20-го столетия, и вместе рассказать о духовных поисках русской молодежи последней трети 20 века, о том, какими непростыми путями она, молодежь, человеческая душа, находила дорогу к Матери Церкви. Некоторые из наших читателей, слушателей спрашивают, просят поделиться какими-то маленькими зарисовками поэтического характера. Ну вот, я не могу вам отказать и прочитаю вам небольшое произведение, которое я назвал «Моя сказка». Часто бывает, что в пастырском общении священника просят чем-то поделиться. Иногда размышляешь, как согреть сердце слушателя. Безусловно, пастырское назидание всегда достигает своей цели. Если же оно облечено в литературную форму, прозаическую, поэтическую, то бывает особенно сильным по доходчивости, по простоте содержания, заключенному в изящную художественную форму. Вот одна прихожанка мне напомнила сказку о маленьком цветочке. Действительно, многие сюжеты наших авторских или народных сказок удивительно глубоки. Они как будто концентрируют опыт многих-многих поколений и выявляют самый дух народа, его сердце, просвещенное Божьей благодатью. Но не распинаясь и не рассекаясь мысли по древу, я прочитаю вам совсем небольшое произведение, которое называется «Моя сказка» и представляет собой мысленный диалог автора и аленького цветочка, который как будто пересказывает собственную историю лирическому герою произведения. Аленький цветочек рдеет на заре, средь травы душистой в неведомой земле. Расскажи мне сказку о самом себе. Я хочу поплакать, как... Расскажи мне сказку о себе самом. Я хочу поплакать, как в детстве золотом. Бабушка водила внука в детский сад. Слушать эту сказку я всегда был рад. Что же меня отличает, отвечает Анька Цветочек. Слушай про заклятие падших темных сил. Слушай про страдания тех, кто полюбил. И моря, и земли мог преодолеть, чтоб в саду чудесном алый цвет узреть. Знай, что часто страшный с виду человек чист и целомудрен, как во враге снег. Знай, что чары злые рушатся тотчас, если дело благо свершает кто для нас. Даже смерть бессильна пред слезой любви, только с верой правой Бога призови. Аленький цветочек, духом пламенея, как перо жар-птицы над травою реял, сединой украшен на ланитах маки, над цветком склонившись, я по-детски плакал.
Мальчик, благодарим вас за такой ответ, и вы как будто ответили уже на следующий вопрос нашего слушателя, который он нам написал. Спрашивает, что для вас поэзия вообще, и каково значение поэтического творчества для человека?
Знаете, я время от времени вспоминаю Федора Ивановича Тютчева, который говорил о том, что в каждом из нас как будто бы скрывается поэт. Безусловно, не всякий человек способен, бывает, выразить свои сокровенные мысли так, чтобы они ложились на сердце читателя. Ведь всякому делу нужно много и долго учиться. Не правда ли? Но то, что наши сердца имеют тяготение к высокому, прекрасному, к светлому, это несомненно. И в какие-то лучшие моменты нашей жизни мы как будто бы тянемся к небу, видим Богом данную красоту, и как уж у нас получается, стараемся эти мысли запечатлеть. Ну, вы знаете, что касается меня лично, то мое глубокое убеждение, что священник должен быть прежде всего пастырем, и все его мысли, действия, какие-то профессиональные знания, навыки должны быть живой водой, которые льются на мельницу священства. Нам, священникам, опасно уходить в, скажем, врачевание и заниматься лечением людей физическим, ну, конечно, при наличии определенных знаний. Поэтому священник только по совместительству, отвечая за плод своих трудов, может быть врачом или писателем, кем бы то ни было. Дело пастыря, безусловно, предстоять живому Богу, а все остальное – это подспорье, лишь подспорье в общении с живыми, бессмертными душами людей. Я надеюсь, живы будем, может быть, поближе к Новому году, пригласить всех, кто проживает, на такой творческий вечер, с тем, чтобы мы побеседовали с вами и о жизни, о смерти, о судьбах Отечества, о том, как сохранять душу живу посреди нашего непростого жития, бытия, суетного мира, воспользовавшись какими-то своими маленькими поэтическими трудами. Но, конечно, в первую очередь, это будет слово священника, не претендующего на слишком многое, коль скоро речь идет о словесности.
Батюшка, вот вы в своем рассказе сказали, что многие наши соотечественники находят сейчас свою родину в храме во время службы. А что меняется в их душе, и хотят ли они вернуться на свою родину, как к этому стремились когда-то те, кто
уехал раньше? Вы знаете, сегодня я, уже имея определенный жизненный опыт, перестал совершенно, но не то что рассуждать, осуждать людей, потому что жизнь человеческая совершенно непредсказуема. И настолько сейчас мир загадочен, так часто обстоятельства вынуждают, ну, скажем, отца семейства где-нибудь на Украине, где он едва-едва может заработать на оплату коммунальных услуг. А ему нужно помогать дочке поступать в высшее учебное заведение. Он хочет обеспечить какой-то летний отдых своему младшему сыну. Ну, будем ли мы строго судить с высокой колокольни человека, который на заработки отправляется куда-то в Европу, пользуется там социальными пособиями, которые правительство выделяет для людей этой категории? Конечно, нет. На всяком месте благослови душе моя Господа. Сам я, будучи патриотом и всегда исповедуя философию, заключенную в пословицу «Где родился, там и пригодился», конечно же, даже мыслить не могу о том, чтобы куда-то вольную волею уехать с родимой страны, исполнять какое-то послушание. Да, здесь священники – это офицеры духовного ведомства. Но наши труды здесь, в России, и дай Бог всем нам, соотечественникам, трудиться так, чтобы наша Родина украшалась, не канула во тьму. Сегодня, дорогие друзья, все мы переживаем за наш Дальний Восток, и мы еще обязательно помолимся сейчас, чтобы спали паводки, какие-то невиданные разливы рек, бури, дожди. Вот и в нашем храме мы уже несколько дней молимся на праздничных службах о том, чтобы Господь не попустил прорваться в воде через плотины, ибо такие города, как Хабаровск, Благовещенск, находятся просто в опасности. Но сейчас, как кажется, дело уже теряет свою остроту, и я благодарю всех, кто сегодня и словом, и делом, и молитвою участвует в судьбах нашей Родины.
Нам дозвонился наш слушатель. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Батюшка, спаси вас, Господи. Рада слышать ваш голос. Давно не слышала. Очень хочется просто с вами пообщаться буквально минутку. Ну, кроме того, что у меня очень большая проблема, я не знаю, есть ли надежда, у меня пьет дочь, но живет в другом городе. Там внуки, я до нее, она в Йошкар-Оле живет. Скажите, есть хоть какая-то надежда? Полтора года, вот я похоронила мужа, ее отца, и она, как говорят в народе, сошла с колес, грубо говоря. Понимаете,
ну, конечно,
познакомилась там.
Я вас понял, дорогой мой, понял, и, конечно, вы совсем не единственная, к сожалению, мама, которая страждет о своих детях, затянутых нелегкой. Надежда, безусловно, есть, и она никогда не умирает. Господь так близок к нам, и Он слышит молитвы плачущей матери. Вот ваша просьба помолиться о вашей дочке мне напомнила судьбу Сергея Есенина. Я во время своего небольшого такого литературного отпуска, раскрыв томик Есенина, перечитал все его стихотворения от юных лет до последнего, но и жить, конечно, не новей. Поэт едва-едва достиг 30-летнего рубежа. И его сердце русского талантливого певца природы, конечно, вкушало столько горечи. Он погрузился, выйдя с родимой стороны в столичную жизнь, обладая импульсивной творческой натурой. Мы помним, произошла революция, и мне кажется, что Сергей Есенин просто надел на себя какую-то маску, пытался защититься от растлевающего влияния новых безбожных идей под образом шалопута, хулигана. Вместе с тем его душа была настолько лирична, настолько высокий поэтический образ он создавал. И невозможно без слез читать его письма в стихотворной форме, обращенной к дедушке, к сестре, к матери. Это не только знаменитое стихотворение «Матери, ты жива еще, моя старушка, жив я, привет тебе, привет. И, конечно, мы понимаем, как молилась родительница талантливейшего на тот час поэта России за своего сына, чтобы не умер он, не увидев свою мать, чтобы он воспрял, обрел нравственную свободу, вышел из того порочного круга, в который втянуло его нелегкое. Может быть, мы с вами помолялись за наших детей и спросив у Господа Бога благодатной помощи им, дабы просветилось их сердце, умягчился их характер, они обрели в себе нравственные силы покаяться, сбросить с себя ветошь греха. Вспомним и нашего замечательного поэта, смерть которого была загадочной, была, возможно, насильственной. И воздадим ему честь. Я вот хочу предложить вашему вниманию такой мысленный диалог священника и поэта. Я назвал это маленькое произведение скорбным признанием. Обращена моя речь к самому Сергею Есенину. Вы помните, что в его поэзии удивительные художественные образы, и часто встречается слово «тальянка». Это гармоника. Я называю его в этом произведении алконостом. Это вещая птица, соотнесенная с образом птицы Сирин, образы, взятые из русского фольклора. «Певучая твоя душа, и синь очей, и золотой волос, Русь-матушка тебя нашла, хоть для столицы был ты молод. Не попадись в ее капкан, в стране березового сица, ты алконостом бы вещал, или желтогрудую синицей, прозвонь полей и водь озер, и про черемухи порошу. Но сам развел страстей костер, так что Россию огорошил». Плененный мир и красотой в косоворотке и босой стальянку из своих стихов, ты жертвой стал плотских оков, и жеребенком по росе был рад умчаться на заре, но руки гибкие держали, свив вместо пут, шарфы и шали, а ты все пел, смотрясь в луну, желто-лимонное зерцало, смиренный дом и тын копну, оно средь ночи отражало. Ты смертью счуял наяву в видении рябины красной, как кровью брызнувшей в саду, давно оставленном напрасно. Ты вдаль ушел, в разлив полей, твой век был слишком зол и тесен для родины твоей, Сергей, и снов, и слов твоих, и песен. Действительно трагична судьба не только этого русского поэта, но и всех, почти что всех людей, отмеченных высоким талантом и пронзительной любовью к родине, которых этот молох, красный дракон, перемалывал с костями в 20 веке. Ну, давайте вновь вернемся к нашим вопросам.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. С праздником.
Здравствуйте, с праздником вас. Я хотел бы добавить по поводу поэта Есенина. Батюшка Артемий, а вы в курсе, что когда в 14 году была война с немцем, и чтобы сохранить жизни, императрица Александра Святая Федоровна, она спасти двух великих русских поэтов, Есенина и Клюева, она их определила, ну, назначила в госпитале читать пленным, вернее, раненым стихи, как бы их поддержать морально. И когда в 16-м году трон самодержавный зашатался, и государь обратилась к ним поддержать самодержавный строй царский, то и Есенин, и Клюев отказались.
Да, вы знаете, я когда знакомился с творчеством Есенина, просто ужаснулся его настроением, запечатленным в цикле стихов «Русь кабацкая». Я увидел, что молодым задиристым поэтом просто завладел дух какого-то самообожествления, какого-то разгульного богохульства. Конечно, это не был сатанизм Троцких и Свердловых, но, безусловно, это было тяжкое помрачение ума и сердца, и хотя затем отгремело, отшумело последние годы жизни поэта, пронизаны совсем другими тихими, печальными мотивами, исполненными сокрушение, сожаление о безвозвратном прожитой непутевой юности, но, конечно, то, что поэт действительно был обольщен музыкой революции, призывать которую, простите, слушать которую призывал Александр Блок, это несомненно. И мне кажется, что Есенин во многом разделил участь многих-многих мыслящих русских людей, которые на срезе двух столетий действительно были отторгнуты духом гордости от матери церкви, и пожинать плоды этого самоутверждения поэту пришлось именно его преждевременной кончиной.
Нам поступил вопрос, спрашивают, какие поэты вам ближе по духу?
Я не причисляю к себе, к знатокам русской и мировой поэзии. Сейчас как бы заново уже во второй половине дня вновь с ними знакомишься, потому что сами вы понимаете, что не просто школьникам, студентам ты еще не в состоянии объять и понять, что хотел сказать своим романом «Доктор Живаго» Пастернак. А вот познакомившись вновь с его поздними стихотворениями, человека, который был гоним советской системой, который, живя в своей тихой обители, в своем уголочке, писал о русской природе с такой удивительной простотой, задушевностью и несравненным поэтическим мастерством. Мне кажется, что на самом деле все наши писатели и поэты связаны единой порукой добра. Связаны они и мистически, как православные христиане, и вместе с тем связаны литературно, потому что, безусловно, находятся в зависимости друг от друга, в каком-то удивительном преемстве. Ну, пусть этим занимаются литературоведы. Для нас, мне кажется, очень важно уметь и в духовных произведениях, мемуарах, новомучеников российских, живых свидетелей тех страшных времен, но и через художественную литературу приобщаться к истории Отечества и осмыслять о своей собственной жизни под знаком вечности.
Послушаем вопрос в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Мальчика, вот как апостолы сказали, так, что Господь всем хочет спасти, всем разом истинно прийти. Это мы знаем. Но вот в Евангелии от Иоанна Господь, обращаясь к Небесному Отцу, так говорит: «Отче, не о всех молюсь, а но только о тех, коих дал Мессии, дабы они были со мной во царстве Твоем».
А вы цитируете не точно. Не точно. Слова Господа из прощальной беседы Спасителя на Тайной Вечере. Старайтесь держать перед руками евангельский текст так, чтобы его не переначивать. Но вы правы. Действительно, вы помните, что Спаситель, обращаясь, беседуя с Небесным Отцом, говорил: «Не о всем мире молю, но о тех, и уже дал еси мне». Безусловно, Бог жалеет всех, кого создал, и всем хочет спастись и в разум истины прийти. И Он раскинул на кресте свои объятия всем. Но молитва Христа как первого священника, безусловно, обращена к Отцу за чад Его, за тех, кто, будучи искуплен кровью Господа, сам простирает к Нему по младенчески руки. Представьте себе тех людей, которые, идя против собственной природы, сегодня провозглашают беззаконие как норму, сквернят собственную плоть, растлевают души и сердца окружающих людей, цинично глумятся, наподобие несчастного Ульянова Ленина с его всесветной агрессией на все, что отмечено было печатью божественного, человеческого, распинают Христа Спасителя, утверждаются во зле, сатанеют в своей гордыне. Христос Спаситель, скорбя об этих душах, произвольно себя ожесточивших, молится о тех, кто кается, и содействует тем, кто идет к Нему с повинной. Мы с вами, дорогие друзья, в завершение нашей немножко необычной передачи, перемежаемой маленькими литературными опытами, помолимся о всех наших жертвователях, о всех наших болящих сродниках, об унывающих и печалившихся. Помолимся о нашем Дальнем Востоке, чтобы Господь Бог своей всемощной десницей удержал дожди, разлияние рек, осушил землю, послал бы солнечные лучи, спас от наводнения жителей Хабаровска, Благовещенска, окрестных сел и деревень, дабы вся страна облегченно вздохнула и Восточная Сибирь оправилась от этих катаклизмов природы. Помянем всех наших усопших, среди них и убиенный протоиерей Павел, 75-летний псковский священник, недавно скончавшийся в автокатастрофе архимандрит Лонгин, насильник Киева, Печерской лавры. А вам мы желаем доброго здоровья, дорогие друзья, и подготовиться к встрече праздника Успения. До скорых встреч, да сохранит всех нас Господь.